Вы слушаете Аюрведа Радио. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Наша вечерняя программа начинается. Олег Геннадьевич Торсунов в прямом эфире. Развитие разума, часть 7. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Добрый вечер.
Итак, можно, я думаю, приступить. Как-то мне было бы очень трудно напомнить нашим радиослушателям, на чем мы остановились, так как я не профессионал в этой области.
Мы остановились на том, что мы сейчас рассматривали Вигьяна-майя кошу, то есть аспект сознания, при котором наша психическая энергия погружается в основном в деятельность такого достаточно высокого порядка, при котором ум взаимодействует с разумом, и человек стремится к постижению истины. То есть он занимается самосовершенствованием, изучает этот мир окружающий. И в целом, то есть мы изучали аджна-чакру, это чакра, которая связана как раз с гьяна-майя-кошей и вигьяна-майя-кошей. И сегодня мы будем, то есть с деятельностью разума и с деятельностью ума, сегодня мы будем говорить о самом высоком состоянии сознания, при котором человек достигает блаженства, то есть он испытывает огромное счастье, исходящее от сверхдуши постоянно, потому что его сознание обращено на сверхдушу. И в этом состоянии сознания он достигает максимального совершенства. Как мы знаем, наше совершенство означает испытывать счастье или испытывать огромную любовь ко всем окружающим людям, что, в принципе, одно без другого невозможно. Таким образом, мы сегодня будем говорить о высшем совершенстве и о тех людях, которые стремятся к совершенству, о том, как это правильно, неправильно делать и так далее, какие есть пути, способы. Вот. И прежде всего я хочу сказать, что когда сознание... Когда человек, то есть Катха Упанишад, такое произведение ведическое, есть такая аллегория такая, что на дереве тела, на дерево тело, если рассматривать как дерево, и сидят две птицы. Одна птица смотрит на плоды, то есть стремится достичь счастья в этом материальном мире, это душа, это птица-душа. И она стремится клевать эти плоды. А эти плоды сначала имеют сладкий вкус, но потом, когда она клюет поглубже, то они становятся горькими. То есть любое наслаждение в материальном мире, оно сначала очень привлекательно, а потом оно становится очень горьким и противным, неприятным, приносит страдания. А вторая птица – это сверхдуша. Она сидит рядом с первой птицей и смотрит на нее. И она ничего не клюет, потому что она знает, что клевать нечего, что надо направить взор куда-то в другое место. То есть на самом деле сверхдуша, она самоудовлетворена, она самодостаточна, она испытывает счастье внутри себя, и ей не интересен этот материальный мир. Она ждет, когда душа посмотрит на нее. То есть и она на самом деле дает ей силы для того, чтобы сверхдуша дает нам силы для того, чтобы жить в материальном мире. Оказывается, сама душа не может взаимодействовать с материальными энергиями. Имея духовную природу, душа, она здесь не может ни за что ухватить. То есть она не может даже пошевелить пальцем в этом теле. То есть она может только желать. Само желание жить, оно рождает такой уровень, такое понимание. Ну, как само желание жить означает сразу, что сверхдуша, она дает нам возможность жить. Но дает в соответствии с нашей кармой. То есть душа, она желает, само желание жить, оно оформлено в какую-то психофизическую структуру. То есть, допустим, некоторые души в соответствии с их желанием жить попадают в тела камней, другие в тела деревьев, третьи в тела животных, четвертые в тела людей, пятые в тела высших существ. То есть все зависит от того, как желание жить оформлено. Если оно очень эгоистично по природе, совсем эгоистично и тупое, то тогда в жизни камни происходят, начинаются, развиваются драгоценные камни. Дальше, если желание жить имеет такую природу сна, то душа рождается в растениях. Если желание жить имеет природу такого эмоционального восприятия мира, то душа рождается в животных. И если душа имеет желание жить, связанное с постижением истины, она рождается в телах разумных живых существ, людей. И если душа обрела очень много благочестивых поступков, совершила в этом мире, имеет много благочестия и имеет благородную природу, желание помогать другим, то есть желание жить не для себя, то она рождается в телах полубогов, высших живых существ, которые помогают другим, управляют этим миром. То есть они не живут для себя, они занимаются деятельностью, направленной на благо всех живых существ. Таким образом, в соответствии с нашим желанием жить, мы получаем то или иное тело. И в Катхупанишад описывается, что эти две птицы сидят на дереве, и пока душа не повернется к сверхдуше, она будет испытывать то сладкий, то горький вкус. Сначала сладкий, потом горький, живя в этом материальном мире. А если душа поворачивается к сверхдуше, то она обретает очень высокий уровень счастья. То есть появляется сильное счастье, такое ощущение счастья. И это ощущение счастья, оно ничем не сравнимо. То есть в этот момент включается деятельность сахасрара чакра. Это самая высшая чакра, находится в области макушки. И она, во-первых, управляет всем телом и умом, то есть она всем, то есть ее, она имеет тысячи лепестков, как описывают ведические знания. Каждый лепесток означает определенный вид жизни. То есть не вид жизни, а вид деятельности тела и психики. То есть таким образом этот центр психически управляет всеми функциями организма и направляет их в жизни, как бы определенную вид деятельности, как разум управляет всем. То есть там находится разум, в этой сахасрара чакре, духовный разум. Но также там находится материальный разум. То есть материальный разум – это фактически орган психический, который стремится к наслаждению, наслаждаться этим миром. То есть он, его понимание счастья – это счастье внутри этого мира. Духовный разум, он направлен к сверхдуше. Сверхдуша дает энергию духовному разуму, а тот уже дает энергию материальному разуму. Так энергия приходит в психику, наш организм. То есть вот эта энергия счастья, она всегда с разумом связана. То есть мы не можем просто так испытывать счастье. Разум вовлекается в этот аспект, и он санкционирует нашу деятельность. У животных это происходит автоматически, то есть разум находится в невежестве, он подчинен чувствам. То есть чувства всегда управляют процессом. Чего животное захотелось, туда его и понесло. Иногда у людей так происходит, что люди теряют самообладание и идут на поводу у чувств. У женщин, кстати, это чаще бывает. Поэтому женщинам советуется, чтобы кто-то был старше у них, чтобы советовал, как себя вести, потому что чувства часто завладевают разумом. Разум имеет изменчивую такую природу. И если чувства завладели, то женщине трудно понять, что делать. Она, если она, допустим, независимо начала себя вести, то она приобретает, ее психика приобретает такое очень динамичное свойство. То есть она может там оставить семью, там уйти от мужа или еще с работы убежать. То есть, такая психика очень неустойчивая в этом плане, поэтому женщинам советуется как-то слушаться старше. Если муж, допустим, недостаточно такой развитый, то хотя бы, чтобы отца слушать или еще кого-то там. Кто-то должен
авторитет,
поставь. Кто-то должен быть, которого женщина в трудную минуту слушала. Пусть даже женщину разумную, которая более устойчивую психику имеет. С возрастом у женщин психика становится более устойчивой. Если она, допустим, жила в семье все время, не одна. У одиноких женщин часто бывает с возрастом, наоборот, психика все еще более неустойчивая природа имеет. Это сахасрара чакра, высший центр психический, больше развит у мужчин. А аджна чакра больше же развита у женщин. У женщин очень сильный ум, поэтому у женщин очень сильная чувствительность, интуиция там и так далее. Но если женщина не направляет свою интуицию в русло разума, то она может приобретать свойства страха, допустим, ложные предчувствия могут быть. То есть женщина чего-то боится, но этого на самом деле нет. То есть интуиция может работать и в правильном русле, и в неправильном, в зависимости от устойчивости разума. У мужчин тоже есть проблемы, потому что мужской разум, хоть и он устойчивый, но он имеет природу привязываться к нежелательным объектам. То есть мужчина живет концепциями, и если он выбрал неправильную концепцию счастья, то его очень трудно свернуть. В этом плане женщина имеет колоссальное преимущество, потому что, допустим, в нашей культуре, когда в основном люди живут неправильно и все стремятся к чему-то не тому, большинство людей, 90%, вот, женщина имеет преимущество, почему? Потому что они имеют подвижный разум, разум меняет свою направленность достаточно быстро. И, допустим, женщина очень склонна через уши принимать истину, а мужчина на своем опыте склонен познавать мир. Поэтому женщина, она слушает и слушается. То есть ей говорят, вот так надо, спиртное не надо пить, это очень вредно для судьбы. И она не пьет, она слушается. И в результате женщины можно видеть более благочестивые, чем мужчины в большинстве своем. Женщины входят в храмы часто, они меньше курят, меньше пьют. Хоть и деградация женщин касается тоже, но все равно в меньшей степени, чем мужчин. Это связано с тем, что мужчины, они любят на полную катушку как бы карму отрабатывать. То есть надо до ручки дойти, прежде чем что-то понять, куда двигаться дальше. То есть мужская природа такая очень стойкая, нединамичная в плане разума. Сахасрара чакра очень целенаправленно работает в мужском теле. И поэтому мужчины, они не способны так быстро менять свое понимание вещей. Но если мужчина принял правильную точку зрения, то он быстро развивается, гораздо быстрее, чем женщина прогрессирует. Поэтому, соответственно, природа так устроила, что мужчина нужен женщине, женщина нужна мужчине. Но бывают такие люди, которые уже не нуждаются в этом, в этой взаимности, потому что они достигают высшей природы. То есть, когда человек способен свой психический, высший психический центр, сахасрара чакру направить на высшую истину, на сверхдушу, то в этом случае он становится самодостаточным. Такого человека веды называют ситхи-радхир, то есть человек устойчивого разума. И устойчивым разум может быть только в одном случае, когда он устойчиво, то есть когда человек увидел сверхдушу. Фактически в этот момент огромное счастье, то есть огромное счастье приходит в сердце, когда человек начинает видеть сверхдушу, он чувствует, в чем заключается смысл жизни. Он понимает тот настрой психический, то состояние, которое, в котором можно, ну, нужно жить. В этот, он понимает смысл жизни. Он перестает бояться смерти, перестает стремиться к материальным объектам счастья. И он естественным образом отрекается от всех благ этого мира и становится аскетом. То есть отреченный образ жизни начинает вести. Может ли женщина войти в такое состояние? Может, гораздо реже. Женщина может очиститься, выполняя свои обязанности в семье и потом в пожилом возрасте перед людьми в целом. Мы знаем, как мать Тереза, допустим, она выполняла обязанности перед обществом, она была матерью для всех. И тоже в этом случае она обретает состояние высшей любви. То есть женщина, мужчина больше, он склонен воспринимать мир как ощущение счастья, а женщина, она, у ней другие чувства, она воспринимает мир как любовь и дарит всем любовь. Таким образом, можно понять, что это особенное такое состояние жизни, оно называется ананда-майя. Ананда переводится как блаженство или счастье. И человек, который достиг этого состояния, он неотрывно созерцает в своем сердце сверхдушу. То есть его сознание направлено полностью внутрь. Мы говорили как-то, что есть наружное сознание, есть внутреннее сознание. То есть есть чувство направлено только наружу, то работает наружный канал, поток читта-нади. В этом случае мы ищем счастье только снаружи. Читта-нади — это Это канал, в котором находится ум, психический канал. Mm-hmm. Если он может быть направлен наружу или внутрь. Мы говорим, человек, который направлен, сознание у человека направлено внутрь или наружу. Это не совсем то же самое, что интроспект и экстраверт. То есть это интроспекты часто в обычном понимании слова означают замкнутые люди. Но на самом деле человек внутреннего сознания, он не замкнутый, он открытый для всех. Mm-hmm. Просто у него, он счастье не ищет снаружи, он ищет счастье внутри себя. Самодостаточные такие люди называют, самодостаточные. То есть он лишается ощущения голода, холода там, и так далее, жары. То есть так как сознание, оно постепенно сворачивается все больше и больше внутрь. Чем больше оно сворачивается, тем меньше человек испытывает страдания от внешнего мира. Если он, допустим, сознание свернулось на уровне тела, до тела дошло сворачивание, то есть чувства ушли снаружи, то человек перестает волновать внешний мир. То есть он, ему первое, что он чувствует, что ему не нужна семья. Он чувствует, ему нужно жить, созерцая Бога, думая о Боге. Mm-hmm. Вот. Он не беспокоится, где ему жить в это время, в таком состоянии. Не беспокоится о том, как его, к нему будут относиться окружающие люди. Он не думает о работе. Следующий уровень, когда его чувства уже начинают, даже сознание, даже тело не так сильно, как бы в теле оно не так сильно функционирует материальным. В этом случае человек уже начинает пренебрежительно относиться к жаре, холоду, голоду там, и так mm-hmm. далее. То есть он ест из чувства долга. То есть он голод не может его победить.
Просто чтобы поддержать тело.
Да, голод его не может победить, потому что человек настолько счастлив, что ему некогда голодать. Мы можем знать, что когда очень сильно много счастья испытываешь, человек забывает, допустим, в состоянии счастья он забывает поесть, да. забывает поспать иногда да. даже. То есть он настолько счастлив, что он не может заснуть даже и кушать не хочется. Но вот представьте, что это ощущение счастья, которое мы можем испытывать, оно в десятки тысяч раз меньше, чем человек, который находится в этом состоянии глубокого психического транса. То есть это состояние называется самадхи, транс счастья. То есть человек испытывает такое состояние глубочайшего счастья. Оно описано в ведах, есть признаки этого транса. Некоторые люди пытаются имитировать. Веды описывают, что в состоянии транса психического человек все равно, то есть он не воспринимает ничего вокруг. Он может в луже с испражнениями лежать и чувствовать огромное счастье при этом. Люди, которые имитируют, они не падают в лужу с испражнениями, они падают на чистую землю, на лавочку там, тогда состояние транса так называемое. Испытывая так называемый транс, они все-таки контролируют ситуацию. Но люди, которые испытывают настоящий транс духовный, не могут лишиться чувств, но при этом они не думают о том, куда они падают, где они находятся. У них нет этого, восприятия этого. Но бывает так, что самадхи, это транс психически, имеет контролируемую природу. То есть человек, он контролирует ситуацию внешнюю, он понимает, что происходит с ним вовне, как-то живет в этом мире, но при этом очень глубоко направлены чувства внутрь. И он живет внутренней жизнью. Вот. Насколько много таких людей? Я думаю, что таких людей очень мало. Сейчас в этом мире очень мало. Может быть, на сотни тысяч человек один. И такие люди обычно живут в монастырях, в чистых местах их можно встретить.
Да.
Монастырь, горы, какие-то такие нетронутые природные места,
уединения,
да. Это может быть Гималаи там, или горы какие-то другие, где очень мало людей. Такие люди, очень мало им нужно кушать, у них практически нет никакой потребности в еде. Они могут есть, допустим, или там полстакана молока в день, вот так. Или вообще не есть. Мы знаем, сейчас даже обычные люди пытаются не кушать, не понимая, что это возможно только на этом стадии сознания. Действительно, человек может питаться просто ароматами, ароматами запахов, которые исходят от пищи даже. И он может получать воду, просто находясь в водоеме, там просто купаясь в водоеме, mm-hmm. кожа всасывает необходимую влагу. И это все правильно, так возможно. И даже некоторые обычные люди могут достигнуть такого состояния. Им надо там часа два в день нюхать в пищу, чтобы насытиться как-то. Вот. Очень мало нужно еды. Такие люди обычно не работают, они живут дома и занимаются медитацией. Тоже это уже как раз приближение к этому уровню сознания. Они себя вымучивают, пытаются как-то не есть, и в конце концов некоторые из них заболевают, а некоторые добиваются того, что они способны в это состояние войти. Но просто отказавшись от пищи, человек не может достигнуть психического транса духовного. Для этого нужно очень много понять, и психика должна перестроиться в этом направлении. Некоторые люди настолько греховны, что они не могут взять сразу и стать святыми. Для этого надо очень долго очищаться, совершать какие-то дела, пользу приносить людям. Поэтому для большинства людей это не тот путь, что они прям взяли, отреклись и все, они достигли духовного счастья, транса. Этому не позволят грехи. Грехи – это такой слой психической грязи, который находится между умом и материальным разумом, и сверхдушой. То есть человек сквозь этот слой не может увидеть счастье. То есть счастье, оно искажается через эти грехи, приобретает совсем другие оттенки. То есть сверхдуша дает энергию счастья свое, но человек ее воспринимает совсем иначе. Он воспринимает через призму своих грехов. В результате его понимание счастья, оно имеет совсем другую природу. То есть он неправильно понимает счастье. Но есть разумные люди. Что значит разумный человек? Разумный человек – это тот, кто подчиняет свой разум кому-то. Признак разумности. Разумный не тот, кто понимает, как правильно жить. Это уже просветленный человек. Просветленному человеку не нужны советы. Он сам чувствует и понимает, как жить. Но в основном все люди считают себя просветленными, и все люди считают, что они чувствуют и понимают, как надо жить правильно. Но проблема заключается в том, что просветленный человек отличается от непросветленного. У него есть определенные отличия. Его ум всегда в равновесии находится. Он никогда не выходит из равновесия. Он испытывает постоянное удовлетворение в самом себе. Этот человек ни в чем не нуждается, никого не укоряет, он всем желает счастья, испытывает счастье, любовь от всех окружающих людей, он видит всех как души, даже растения, он никому не желает зла и никому не привязан. Такой человек довольствуется малым, то есть у него есть определенные признаки, даже на лице, то есть он блаженное лицо. И если человек, допустим, который не достиг такого стадии, он делает из себя блаженного, то это смешно. Это выглядит просто смешно для людей, которые изучали ведическое знание. Это просто кажется смешным. Надо просто знать свой уровень сознания и жить в соответствии с ним. Настоящий просветленный человек, он живет по наитию. У него сверхдуша, она с ним напрямую контактирует, и он знает, как жить. У него нет сомнений. Он наполнен знанием, то есть он освящен знанием, и знание озаряет его и всех, кто с ним соприкасается. Это не разумный человек, это уже просветленный человек. Разумный человек – это тот, кто живет разумом. Это Вигьяна Майя Коша, это уровень сознания. Он соприкасается с высшей чакрой, этим, с высшим психическим центром. То есть смысл человеческой жизни человек ставит не на уровне ума, когда он хочет размышлять, запоминать там, и так далее, как-то овладеть этим миром информации. А смысл своей жизни человек уже ставит на уровне знаний, разума. То есть он хочет думать о том, что такое счастье. То есть высший смысл в жизни искать, другими словами. Его не удовлетворишь, ему, допустим, скажут, на самом деле счастье – это покушать. Он будет думать, хорошо, покушать – это счастье. А есть ли более высокое счастье, чем покушать?
Да.
Такой человек размышляет. Ну, ему скажут, сексом позаниматься. Хорошо, сексом позаниматься – это счастье. А есть ли более высокое счастье, чем сексом позаниматься? Ну, скажет, есть более высокая любовь между мужчиной и женщиной, она имеет более бескорыстную природу, ее надо добиваться, там, стремиться и так далее. Хорошо, а есть ли более высокое счастье, чем счастье возвышенной любви между мужчиной и женщиной?
Ищущий такой человек.
Да. Скажет, есть. Это счастье самосовершенствования. Угу. Он скажет: хорошо, а есть ли более высокое счастье, чем счастье самосовершенствования? Ему скажут: да, есть. Это счастье любви ко всем живым существам, к окружающим людям. Он скажет: а есть еще более высокое счастье, чем счастье любви ко всем живым существам?
Все выше и выше.
Ему скажут: есть, конечно, есть. Это счастье возможно, если ты поймешь себя как душу. Он скажет: а мне этого недостаточно, я хочу еще более же высокое счастье. Ему скажут: хорошо, если ты хочешь более высокое счастье, тогда ты должен научиться видеть Бога, воспринимать Его. Он скажет: хорошо, интересно, а есть ли более еще высокое счастье? Он скажет: есть. Для этого надо не просто воспринимать Бога, а надо начать Ему служить. Он скажет: хорошо, я начал служить, а есть ли еще более высокое счастье? Тогда ты должен научиться служить Богу так, чтобы Он принял тебя как слугу. Он спросит: мне мало, я еще хочу более высокое счастье. Ему скажут: хорошо, тогда ты должен принять Бога как своего друга. То есть Бог должен принять тебя как своего друга, чтобы еще более высокое счастье было. Он скажет: хорошо, а я еще хочу более высокое счастье. Ему скажут тогда: хорошо, тогда Бог должен принять тебя как своих родителей и должен быть твоим сыном. Он скажет: нет, этого мне мало, я хочу еще более высокое счастье. Он скажет: хорошо, тогда ты должен, Бог должен принять тебя как любимого своего, как любимого. Он скажет: я хочу еще более высокое счастье. Ему тогда скажут: тогда тебе надо уже не хотеть, а начать что-то делать, потому что более высокого счастья уже не бывает.
Я думаю, чем же все это должно закончиться?
То есть надо теперь уже начать что-то делать, потому что уже все, выше уже некуда. Вот. Таким образом, люди эти ищут. Они ищут, они сначала хотят, они изучают все, они хотят более высокого, более высокого, более высокого. А потом понимают, что хотеть мало, надо что-то делать, и они начинают делать, они начинают стремиться к этому. Потому что, когда человек действительно осознает, что есть более высокое счастье, его разум, его лучик надежды, разум, лучик разума, лучик веры привязывается к самому высшему аспекту счастья, к самому высшему. Это называют, такие люди называются самыми удачливыми или самыми разумными такие люди. И они сразу, они хотят высшей любви, самой высшей любви, которая только есть, самых высших взаимоотношений с Богом.
Все самые лучшие.
Да, и такие люди устремляются к самому высшему, к самому лучшему. И сразу же, как только такое устремление начинается, они обретают самый высокий вкус, хоть в малой степени, но обретают. Этот вкус начинает движить ими. В результате от них все недостатки характера отваливаются очень быстро. Угу. Чем ниже вкус к счастью, тем больше, тем тяжелее бороться с недостатками. Вот. Чем выше, допустим, есть такой вкус эгоистической любви к Богу, когда мы у Бога что-то просим всегда. Угу. Этот вкус не дает возможности избавиться от недостатков. И те люди, которые поклоняются Богу, прося у Него всегда что-то, не служа Ему, а прося, то в этом случае им очень трудно избавиться от курения, от спиртного там, и так далее. Когда люди приобретают вот этот вкус служения, желание служить Богу, то в этом случае они легко уже избавляются от недостатков, потому что в этом состоянии это больше счастья приходит внутрь, больше счастья, и поэтому легче жить. Вот, поэтому некоторые люди думают, что для того, чтобы избавиться от недостатков характера, там, от каких-то проблем психических, умственных, для этого нужно больше аскезами заниматься. Они так думают, что вот чем больше голодаешь, там, чем больше в холоде себя содержишь, там, в проруби купаешься и так далее, тем у тебя меньше будет недостатков характера.
Но от этого только больше вреда организму.
Нет. Это факт, что если человек аскетирует, то у него он избавляется от недостатков, но очень с большим трудом. Угу. То есть через такие ломки сильные, тяжело. А другие более разумные люди, они просто идут туда, где служат Богу. храм, допустим, куда-то они идут, где служат Богу. В результате они понимают, что там что-то в этом что-то есть. И они привлекаются такими людьми. Допустим, идут в монастырь пожить немножко, начинают жить с монахами вместе. И перепропитываются этим высшим вкусом служения Богу. Немедленно все отпадает. Они забывают про наркотики, забывают про мясо, про спиртное, про сигареты, про все, про разврат, про все забывают сразу. Все, все отваливается мгновенно. Не надо напрягаться, думать. Некоторое время разум должен привыкнуть к такой жизни. Они должны пожить там годик, допустим, там полгода среди таких святых людей. Или приходить к ним каждый день. Потом постепенно, когда разум привыкает к такой жизни, они уже могут сами в свет выйти к людям. И уже будут по-другому настроены совсем. Первый этап такое развитие разума – это фанатизм всегда. Первый этап – это фанатизм. Почему разум должен отказаться, восстать против этой жизни? Должен отказаться от той жизни, которая приносит страдания, которая пропитана очень глубоким корыстью, эгоизмом, который сам по себе имеет такую очень жестокую природу страдания.
Угу.
Вот. Когда человек отказывается от такой жизни в обществе людей, которые живут по-другому. То есть он для этого должен как-то немножко пофанатеть. Он должен рубить, резать все, что у него там было связано с раньше. И это неизбежный период такой. Он очень болезненный для родственников, для самого человека очень болезненный. Часто в этом периоде у него рушатся семьи там и все прочее. Чтобы этого не произошло, люди, которые окружают, новые люди, которые окружают этого человека, то есть его духовные братья, там, сестры, ну и люди, которые занимаются рядом с ним самосовершенствованием, не знаю, как это может называться, по-разному там может называться, они должны в этот момент ему помочь. Они должны ему говорить: успокойся, все, расслабься. Не надо никого бросать, не надо никого заставлять не есть мясо, не надо никого дергать, там, строить по подоконникам. Вот, надо вести себя очень спокойно и принимать вещи, какими они есть. То есть терпеть надо окружающих людей, не надо на них нападать. Требовать от них такой же жизни, как ты там живешь и так далее. Этого не надо делать. Надо успокоить свой ум. Надо работать над собой. Самосовершенствование означает работа над собой, а не над другими людьми. Мы же привыкли работать над другими людьми, да?
Да.
Вот. А когда человек понимает, как надо жить правильно, он еще не понимает, что это означает, надо работать над собой. И он начинает третировать окружающих, чтобы они жили правильно. Относитесь ко мне хорошо, вы любить меня должны, служите мне там и так далее.
Должны жить
Перестаньте
правильно.
Есть мясо. Да. Вот, но это на самом деле только еще портит ему жизнь. Он испытывает жуткие страдания, его там все начинают прессовать, родственники на работе над ним смеются просто, вообще считают его сумасшедшим. Вот и так далее. То есть вставать на духовный путь быстро очень сложно. Поэтому человек должен это делать постепенно. Он должен постепенно отказываться от всего, что ему мешает. Постепенно означает как можно больше общения с возвышенными людьми. И не во всех случаях желательно сразу уединение там. Ну, если человек молодой, допустим, нет семьи, ну, пожил в монастыре немножко, это нормально, хорошо. Это дает закалку психическую, определенное понимание вещей. И веды советуют так делать молодым людям. Очень благоприятно. Даже девушкам в наше время тоже полезно. Вот, ну, немножко там, годик, там, полгодика пожить и позаниматься духовной практикой.
Фанатизм пройдет, придет и понимание. Да,
да, образование духовное получить такое, просто образование духовное. Там как раз наоборот, может быть, появится фанатизм. Но там же и образуют человека, объяснят, как жить правильно, не надо там, что ему скажут, как, чего. И он получит духовный вкус. Это образование означает получить духовный вкус, высший вкус. Когда человек в жизни получает высший вкус, все проблемы в его жизни уходят. Ему жизнь становится намного легче. Он, может быть, не обрел полностью вот это ощущение самадхи, анандамайи, вот это сознание, очень высокая оболочка счастья. В его все сознание не вошло в эту оболочку, или энергию счастья, атмосферу счастья. Еще все сознание не зашло у него. Но на самом деле, какая-то искорка, какая-то часть сознания уже соприкоснулась с этим пониманием вещей, и человек не может жить без высшего вкуса. И у него появляется потребность молитву читать, потребность питаться чистой пищей. Он уже не хочет мяса, если ему тошнит от этой пищи, грязной пищи, не хочет курить, спиртное вызывает у него отвращение. Вот, мат, там все вот эти нецензурные вещи, разврат для него тоже вызывает отвращение, ему неприятно. Само по себе. Его не нужно заставлять такого человека быть моралистом. Мораль, она находится внутри него. То есть ему хорошо с моралью жить. Почему? Потому что он чувствует, что это чистая жизнь, она ему нужна. Ему хорошо жить такой жизнью. И он стремится вот общаться с такими людьми, которые понимают, что так надо жить. Таким образом, человек постепенно приходит к такому более высокому пониманию жизни и учится так жить, начинает понимать, как ему жить, где ему работать, как относиться к своей жизни дальше, что делать и так далее. То есть идет такой путь. Высший вкус к счастью ведет его за собой. Человек начинает изучать разные философии. И он смотрит, ага, где эта философия вот так говорит, но мне не нравится, это так, мне не нравится. И он находит свою философию, начинает верить в нее. И он начинает слушать, богопослушным становится. То есть, на самом деле, разумное существование означает, что человек слушается. Не просто слушает. Даже многие слушать не умеют, они сопротивляются звуку у других людей.
Слушает, понимает и принимает это.
Да, то есть слушается. Он слушается, да. Он не просто слушает, он слушается. У него есть этот процесс весь протекает, да. То есть он принять же очень трудно, надо для этого быть смиренным. Разумный человек означает уже смиренный. То есть он способен принять истину, он способен послушаться. Вот. И эта способность послушаться означает присутствие духовного разума. То есть есть два вида разума, есть материальный и есть духовный. Материальный разум может быть благостным, это значит, что у него, ну так образно сказать, больше половины духовного разума в нем присутствует. Может быть страстным, значит меньше половины духовного разума. Может быть невежеством, почти нет духовного разума, полностью перекрыло материальный разум, разум заплыл эгоизмом. На самом деле разум сам по себе он имеет определенную природу стремления к материальному счастью, материальный разум. Но чем больше он заполнен эгоизмом, тем более в таких извращенных формах это стремление у него проявляется. И самое, если, допустим, материальный разум имеет благостную природу, он, во-первых, почти не заполнен эгоизмом, чисто эго на него влияет, на него влияет сильно духовный разум. То есть такой разум, хоть и материальный, он материально мыслит, он испытывает счастье от самоосознания. Он думает о том, как ему развиться, о себе думает все равно, но думает, как ему развиться лучше духовно. Поэтому самосовершенствование считается, хоть это эгоистическое действие, это не считается действием вредным для человека. То есть это еще не духовная платформа, не самопожертвование, это просто платформа развития себя. Но так как человек настроен благостно, а благостно означает, что он признает ценность самосовершенствования, он признает ценность работы над собой. Это означает, что это еще материальный настрой. Это не духовный настрой, но человек признает ценность работы над собой. Это значит, что он уже благостный разум имеет. И это очень важно до уровня благости дойти в разуме, потому что человек должен ценить свое время. То есть очень можно легко понять, насколько разумна твоя жизнь. Вот сколько в течение дня у тебя занимает самосовершенствование, работа над собой. У разумных людей они так свою жизнь устраивают, что у них работа над собой занимает примерно половина активного времени. И другая половина уходит на выполнение своих обязанностей перед обществом и семьей. Ну, допустим, разумный человек, он встает очень рано, там, допустим, 4-5 утра, и до 12 дня примерно сколько получается у нас часов?
7.
4 до 12 получается.
7-8
часов. Да, 8 часов. 8 часов он работает над собой. Дальше с 12 до 8 вечера, это у нас еще 8 часов, да? Он работает, выполняет свои обязанности перед обществом. И остается 2 часа где-то для того, чтобы как-то успокоиться, прийти ко сну. То есть он отходит от дел в 8 вечера уже. и там, уделяет время своей семье, там, любовь близким, родственникам, mm-hmm. там, и так далее. То есть таким образом у него день таким образом распределяется у разумного человека. Но чтобы так распределить день, для этого надо иметь благочестивую карму. И каждый человек может с 12 часов начать работать, правильно? 12 часов, в основном все должны работать с 7-8 утра. И человек, который стремится к разумному существованию, хотя бы час в день должен заниматься самосовершенствованием. Если есть возможность час, хотя бы 15 минут помолиться Богу перед работой. И это уже дает колоссальные плоды. От 15 минут рождается полчаса, потом час человек времени находит на молитву. И постепенно его жизнь меняется. И уже проходит несколько лет, и у него много времени появляется. Жизнь его меняется, меняется работа, окружение. Все-все меняется вокруг, как в сказке. Все становится по-другому, жизнь другая становится. И в результате человек становится все счастливее и счастливее. У него совсем другая жизнь. Он уже привыкает жить так счастливо. Ему кажется, что он обычно нормальной жизнью живет, обычно, как все. Он не понимает, насколько люди страдают вокруг реально. Вот. И люди тоже его не понимают, такого человека. Им кажется, что он немножко того, зачем думать себя все обделять, там, зачем мясо не есть, зачем не пить, это же
зачем
хорошо.
Рано вставать,
зачем рано вставать, ложиться, еще под холодным душем обливаться, как будто сумасшедший. Зачем столько страданий себе причинять, когда можно просто расслабиться и жить счастливо, как они думают. Mm-hmm. В этом как раз и кроется вся проблема. Расслабление означает привязываться к плодам. А привязывание к плодам приносит горе, мы говорили. Ну, любой привязан. Можно привести 1000 примеров. Допустим, человек привязался к еде. Ну, соответственно, что? Он будет объедаться, будет больше сыпать разных вкусов, специй в пищу, что приводит к болезням. Вот. Дальше он привязался, допустим, человек привязался к сексу. Все, то есть разврат, измены, там, и извращения половые, спит, все что угодно. То есть очень тяжелая судьба. И когда человек привязан к сексу, люди привязаны к сексу, в семье не могут счастливо жить, они ругаются постоянно, потому что у них между ними очень сильное сближение происходит психическое, и они начинают ненавидеть просто друг друга, третировать. Чрезмерное, когда наслаждение телесное идет взаимное, начинается очень сильный порог чувствительности болевой. Психический порог болевой чувствительности возрастает. А малейшее слово не так, начинается скандал. То есть женщина не может терпеть близость мужа. Мужчина не может терпеть эмоции женщины. Начинается вот это все семейные обычные дела. Вот. Дальше чрезмерная склонность ко сну человека к невежеству приводит. Он как медведь становится. Он очень тупое сознание. Ничего не соображает. Чрезмерная привязанность к комфорту рождает. Человек как бешеный начинает работать. Ему хочется больше квартиру, там он устает очень сильно, то есть выматывает жизнь, нервозность повышается, болезни увеличиваются и так далее. То есть любое взять в этом мире наслаждение внешнее, любое. Любой объект, который человек, к которому стремится, это вызывает неизбежно проблемы. Неизбежно. Поэтому сначала сладкий вкус, потом горький.
Да.
Вот. С другой стороны, чем больше самосовершенствования, тем больше сначала горький идет вкус, потому что очень трудно аскез совершать. Под холодной водой очень трудно обливаться. Но если человек вкус почувствовал холодной воды, не испытывает счастье большое, потом у него свежесть, легкость тела. Дальше заниматься йогой очень тяжело. Сначала горький вкус, гнуться там тяжело, это все. Потом зато наслаждение, счастье такое человек испытывает. Вот. А аскезы пищи совершать меньше есть, очень горький вкус, хочется кушать. Угу. Потом зато легкость тела, голова хорошо работает. Вот. А половые аскезы в половом плане контролировать себя очень трудно. Горький вкус сначала, кажется, что невозможно, а потом зато отношения с женой улучшаются, становятся такими легкими, приятными, счастливыми, вот, возвышенными. То есть все в этом мире через аскезу достигается счастье во всех отношениях. Но веды говорят, что аскезы – это не то, к чему мы должны прицепиться. Мы должны прицепиться к высшему вкусу любви к Богу. Мы должны прицепиться к служению Богу. В этом заключается идея Ананда Майя Коши. Из этого состояния очень возвышенного разума, когда птица, которая называется душа, поворачивается и видит перед собой долгожданное счастье, птицу, которая его лучше своего лучшего друга видит, сверхдушу. Бога, который из жизни в жизнь сопровождал его и всегда ему помогал в жизни. Мы ищем друга в жизни всегда. Хочется самого лучшего, близкого друга найти. Вот близкий друг находится в сердце у нас, в области сердца.
Далеко ходить не надо.
Да, ну вот в этом, чтобы туда посмотреть, надо слишком простым человеком быть. Надо простота – это символ самой высшей мудрости. Надо быть очень простым, чтобы понять, что вот счастье здесь находится, прямо внутри. Это очень сложно понять на самом деле. Ну вот у нас мало времени, может, какие-то вопросы?
В начале лекции у меня был вопрос, как же все-таки увидеть параматму? Как же увидеть сверхдушу, когда вы говорили?
Сверхдушу можно увидеть, может увидеть только тот, кто принял жизнь по совести. То есть он, по крайней мере, не увидит, а почувствовать ее может. То есть прежде всего человек должен перестать лгать самому себе. Сначала надо перестать лгать самому себе, потому что когда мы лжем самому себе, мы уже легко потом обманываем окружающих людей. Мы часто себя очень обманываем, уговариваем. Мы говорим себе, да нет, все нормально, и так нормально, и это мы себя уговариваем. Но когда человек перестал себя уговаривать, он чувствует реакцию окружающих людей, в соответствии с ней он раскаивается. Больнее всего принять реакцию людей и посчитать, что они правы по отношению к тебе. Но это боль, которую ты принимаешь от людей, вот такого отношения, эта боль означает связь с совестью. То есть человек сначала всегда боль испытывает. Ему кажется, ну как же так, ну я же правильно живу, они неправильно ко мне относятся, я правильно себя веду, они неправильно и так далее. Когда человек эту боль принимает, он как бы, нет, я буду страдать ради истины. Вот. В этом случае он очень унижен сначала, очень унижается, очень раскаивается, унижается, все его прессуют. А потом он вдруг в какой-то момент понимает, что это же правда все, то есть чего бояться, беспокоиться. И он успокаивается, ему хорошо становится. И он уже всю жизнь способен принимать истину. Вот человек какой-то ему сказал что-то, и он не расправится от этого, он принимает. А жить по совести – всегда чувствовать сверхдушу. Но сначала она нас воспитывает очень горько, она нас учит. То есть, посмотрите, когда мы оборачиваемся к сверхдуше, что мы сначала видим? Свои грехи. То есть человек начинает видеть грехи, и он очень становится, раскаивается постоянно, чувствует себя греховным, падшим. Но это ощущение уже очень сладкое на самом деле. Внутри где-то сладость уже присутствует. Он вроде бы кажется, что он страдает очень сильно, но он уже сладкий вкус где-то в душе, он чувствует, что идет правильным путем. Его уже не повернешь в другую сторону. Такой человек очень склонен раскаиваться и жить вот так, набожно, набожным становится. Он очень уважает окружающих людей, его признак, особенно близких, он уважительно к близким относится, потому что знает, что близкие означают те, кто Бога, Бог как бы воспитывать тебя поставил рядом с тобой человека, и поэтому, соответственно, человек очень близких уважает, в первую очередь начинает. Но люди, которые не по совести живут, они в первую очередь не уважают кого?
Самих себя?
Своих близких.
Своих близких?
Да. Самих себя они тоже не уважают, но они даже этого не понимают.
Не понимаю.
А человек, который начал смотреть себе на совесть, то он начинает понимать, что он сам себя не уважает. Пытает себя уважать, правильно относиться к себе, критиковать себя. Первый этап правильного отношения к себе – это самокритика. Потом дальше человек способен уже трезво на мир смотреть. Это следующий этап, очень сложно. Дальше. Этот следующий этап «жить по совести» означает видеть больше и больше в этом мире чистоты, чистого. «Жить по совести» означает уважать окружающих людей. Первый этап – самокритика, потом уважение к окружающим, любовь к ним, желание помочь всем, самопожертвование. Это развитие такого «жить по совести». И Бог все больше и больше присутствует в жизни, и больше сердцу начинаешь видеть. Ощущение правды – это уже, когда человек реально по совести уже научился жить, он начинает правду чувствовать. Правду означает, что сверхдуша ему уже прямо на него сияет, светит. Правдивым человек становится.
Ну, как бы все равно человек за собой не замечает то, что он ненавидит параматму. Просто у него происходят в жизни изменения.
Нет, нет, он замечает,
он
что
замечает.
Он видит, да.
Он начинает
чувствует.
Понимать.
Правда для него становится дороже всего в жизни. Правда – это сила, исходящая от истины, он эту силу чувствует, он ни на что, ни за что ее не променяет, ни на что. Он реально чувствует присутствие истины внутри себя. и он готов пострадать ради истины и готов принять любую аскезу, но только чтобы жить по правде, по совести. Он же это не просто так же принцип такой какой-то, да? Как коммунисты погибали из-за принципа, да? Ну. Просто принципиальные такие люди были. Типа, мы за партию, стреляйте. Вот. То есть здесь совсем другое. То есть человек реально чувствует правду. Он должен так жить. Он чувствует, что так, пускай его убьют, но он будет правду и истину нести людям. Не значит, что он там принцип какой-то там. Там, допустим, бандиты пришли, допустим, и говорят, если ты не скажешь, где там этот человек, мы тебя убьем. Ну, можно что-то им сказать же, можно и обмануть, в принципе, сказать. Ну, вот туда он пошел, все, не убивайте меня. Но идея в чем заключается? В том, что эта правда, она никому не нужна, такая правда. Убивать другого человека – это неправда, правильно? Поэтому можно им обмануть, и сердуша будет довольна. Проявление смекалки произошло. Вот, был такой мудрец, он медитировал в лесу, и он никогда никого не обманывал. И к ним пришли бандиты, и от них бежал, жертва бежала. И мудрец видел, куда она бежала, и он показал, говорит, он никого не обманывал, сказал, ну, туда побежал. Все, с этого момента он потерял свой дар правдивости, чистоты.
Он просто показал пальцем.
Да,
направление.
Согрешил, да, согрешил. Загубил душу. Это правда не означает кого-то загубить с целью истины, так сказать. Нет, это не то, что можно назвать правдой.
Ну, я сделала небольшой вывод для себя, что на самом деле все-таки, как я вначале представляла, увидеть сверхдушу. Материальными глазами ее увидеть нельзя, ее можно только почувствовать. Вот это то, что поняла сегодня я.
Ну, хорошо, дай бог, чтоб я что-нибудь понял еще когда-нибудь. Ну что, наверное, надо заканчивать лекцию.
Да, лекция на сегодня у нас закончена. Хочу напомнить радиослушателям, что это было «Развитие разума», часть 7. А сейчас мы плавно перетекаем к консультациям. Так, дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами.
Совершенство музыки на волнах Аюрведа радио.